אנחנו קוראים בספר כתבי בעל
התורה. Читаем книгу труды Бааль Сулама, страница 552, книга статьи Шамати, 36 статья Ламы 2, три тела в человеке. Можно задавать вопрос на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут озвучиваться в течение урока. Шамати, 36 статья Ламы 2, три тела в человеке. Духовное понятие «человек» состоит из трех тел. Внутреннее тело, одеяние святой души. Второе – клипат нога. Третье – мишка дехивья, змеиная кожа. И чтобы человек освободился от последних двух тел, мешающих святости, и чтобы у него была возможность использовать только внутреннее тело, необходимо думать только лишь о том, что связано с его внутренним телом. То есть его мысль должна всегда находиться во власти единого. То есть, что нет никого, кроме него. И что только он совершал, совершает и будет совершать все действия. И нет никакого творения в мире, которое могло бы разлучить его с духовным. Со святостью. И поскольку он не думает о двух этих телах, то они умирают, поскольку нет им питания и нечем им существовать, поскольку мысли человека, когда он думает о них, от этого они получают вскармливание. И об этом сказано: «В поте лица своего будешь есть свой хлеб». Ведь до греха древа познания жизнь человека не зависела от хлеба. То есть не было необходимости притягивать свет и жизненную силу, а свет и так светил ему. Но после грехопадения, когда часть человека прилепилась к телу Мишка Дехивья, то его жизнь стала зависеть от хлеба, то есть от пропитания, которое каждый раз нужно притягивать заново. А если не дают им питания, то они умирают. И это стало большим исправлением, позволяющим избавиться от этих двух тел. Поэтому возложено на человека прилагать усилия и стараться не думать о том, что касается этих двух тел, о чем сказали наши мудрецы. Грешные помыслы страшнее самого греха, потому что мысли — это есть их пропитание. То есть от тех мыслей, когда мы думаем о них, от этого они получают свою жизненную силу. Поэтому человек должен думать только о внутреннем теле, поскольку оно является облачением его святой души. То есть необходимо думать только о том, что находится вне его кожи, то есть вне его собственных интересов, что и означает «вне тела», «вне, его, вне выгодно для самого себя», а думать только о пользе ближнего. И это называется «за пределами кожи», потому что вне тела человека не может быть никакой связи с хлипот, поскольку хлипот держится только за то, что находится внутри кожи, то, что относится к телу, а не вне тела, вне кожи. То есть все, что облачается в тело, к этому можно немедленно, за это можно немедленно схватиться. А все то, что не облачается, им недоступно. И если человеку удается постоянно пребывать своими мыслями вне кожи, то тогда он удостаивается сказанного, и выбито это за моей кожей, и из плоти своей увижу я Творца. Это указывает на раскрытие святой шхины, которая находится вне его кожи. А выбито означает исправление, позволяющее пребывать за пределами кожи человека. И тогда он удостаивается из плоти свою зреть Творца, то есть Творец раскрывается, облачаясь во внутреннее тело человека. И это происходит тогда, когда он согласен работать вне своей, вне кожи, то есть без всякого облачения. Тогда как грешники, которые хотят работать именно в то время, когда есть у них облачение в тело, называемое облачением внутрь кожи, умирают, не достигнув мудрости. То есть нет у них никакого облачения, и они не удостаиваются ничего. Но именно праведники удостаиваются облачения света в их тело.
Прежде всего, вопросы, если есть. А затем мы подойдем. Да. Чтобы прежде всего выяснить саму тему.
Он пишет, что именно праведники удостаиваются облачения в тело. О каком теле говорится?
О внутреннем теле. Имеется в виду желание получать, которое полностью или частично зависит от того, он завершенный праведник или нет. Главное, что это желание, в общем, направлено на отдачу. Мы говорим о материи, а это желание.
А какова разница между этим телом и тем, что он говорит, что грешники хотят достичь облачения в тело и умрут не в мудрости?
Желание остается тем же желанием, только ради получения или ради отдачи. Вот и все. Чтобы мы не отдалялись от темы. Или же мы работаем с желанием, которое ради получения, или работаем с желанием ради отдачи. Вот и все. И поэтому нужно отсортировать наши намерения, какие желания мы можем преодолеть, а какие не способны, и мы их только сокращаем. И таким образом мы приходим к состоянию, когда нам понятно, какие желания, то есть какое тело мы выбираем, внутреннее, среднее или внешнее. То есть три вида тела в человеке, как бы. Это внешнее тело клипат нога, внутреннее тело клипат нога и внешнее тело. И насколько мы можем преодолеть наши желания, относя их к радиоотдаче, когда нет никого, кроме него. Да. Это понятно?
А как мы можем определить, что исходит из внутреннего тела, что исходит из клипат нога и из внешнего тела?
С помощью нашей работы мы начинаем сортировать их. Я понимаю, что с этими желаниями я не могу пока что ничего сделать, а с этими могу, если они будут отделены сами по себе, я смогу работать с ними ради отдачи, и так я это делаю. С помощью чего? С помощью света, возвращающего к источнику. Это происходит после моих усилий в группе. Мы, когда работаем над объединением, над тем, чтобы подняться над собой, приходим к такому виду выяснения. Света выясняют килим. То, что мы говорим с вами о свете Апсак, который выходит и выясняет, распределяя желания эти сюда, в отношении к каждому человеку. Это работа, которую сами мы не можем произвести. Кто такой я, если нахожусь внутри желания? Я ведь не способен. Когда свет влияет снаружи своим внешним свойством на меня, тогда свет проявляется, и я чувствую на своих желаниях. Эти желания тождественны свету, то есть подобны ему по форме, а эти не настолько. Эти вообще нет. С этими желаниями я могу быть подобен свету, а в этих противоположно, а с этими я должен работать так или так. Это все происходит с помощью света, возвращающего к источнику. И тогда, в соответствии этому, я начинаю то, что называется, выполнять работу Творца. И здесь я начинаю видеть, что он подготовил для меня, как я могу доставить наслаждение Творцу. То есть, как я могу, другими словами, уподобиться доброму и несущему добро, свойству отдачи и любви к ближнему. По отношению ко мне это называется любовью к ближнему. По отношению к нему просто любовью. И это все происходит с помощью света. Поэтому насколько мы находимся в группе и пытаемся проверить себя, насколько мы находимся в «нет никого, кроме Него», добрые, несущие добро, пытаемся приблизиться к этому понятию, согласно этому мы начинаем чувствовать, какие у нас есть части, какие происходят явления, насколько мы внутри проградуированы по всевозможным свойствам относительно товарищей, относительно свойства отдачи, объединения. И тогда человек начинает чувствовать себя включающим, состоящим из многих желаний, мыслей, свойств, и тогда это отделение, которое происходит в нем благодаря свету, позволяет ему прийти к состоянию, о котором говорят здесь каббалисты, Бальцулам в данном случае, что внутреннее и среднее и внешнее тело таким образом делятся, когда среднее называется не в ту или в другую сторону, и там мы можем работать, относя это тело ко внутреннему, а с клипой... Внешне я должен работать так, чтобы не пользоваться, и такова наша работа. И то, что мы работаем в десятках и все время хотим продвигаться в объединении, приходит свет, возвращающий к источнику, и каждый градуирует таким образом в себе эти свойства, и так мы работаем. И то, что написано здесь, в этой статье, происходит в начале пути, относительно начала пути, имеется в виду, после нескольких хороших лет, когда человек уже входит в работу по методике, когда начинает стремиться к объединению, это тоже результат воздействия света, возвращающего к источнику. Все приходит как результат его воздействия, поскольку без света мы просто находимся на уровне животных. И так мы продвигаемся. То есть ощущение этих трех видов тел является относительно начальным ощущением. Вы это почувствуете. И тогда, согласно этому, мы определяем, что нам необходимо делать. Вначале это проявляется, и нет, это в подъемах и падениях, и человек меняется, и его определения меняются, и свет обучает его, как работать во всевозможных состояниях, пока он на самом деле не становится способным определять это и устанавливает, что это три тела, и как он должен работать с ними. Да.
Рэй из Флориды и Йосеф из Иерусалима спрашивают, почему греховные помыслы хуже, чем сам грех?
Греховные помыслы тяжелее, чем сам грех, потому что мы находимся в них и можем быть в них всю жизнь. Именно всю жизнь. И я могу всю жизнь находиться в сомнениях туда или сюда, так или иначе. И каждый раз я даю себе зарок, что я не буду этого делать. И приходит время, я снова это делаю, затем снова прекращаю, и снова. И почему они тяжелее? Они не просто тяжелее, они гораздо более опаснее самого прегрешения. Когда если я произвожу прогрешение, я знаю, что это ради получения. А помыслы о прегрешении, когда ты находишься в желаниях, когда ты вроде бы можешь делать ради отдачи, и да, и нет, и да, и нет, и в конечном счете ты берешь это ради получения. То есть ты наоборот переводишь желания, которые могли бы быть ради отдачи, ради получения. Это называется помыслами о нарушении. И это в конечном счете утягивает меня в левую сторону. Но есть еще истолкование. Я говорю о самом простом истолковании. То есть простом, конечно же, для нас, а не для тех людей, которые вообще в такой работе не находятся еще. Да?
Вы говорите о том, что все время необходимо думать о внутреннем теле. И вопрос...
Это просто. Думать все время о внутреннем теле означает, что я думаю, как я могу дать группе и как я через группу могу отдавать Творцу. Группой. Группа называется поле, которое благословил Творец, и там он раскрывается в состоянии, когда я чувствую, что доставляю ему наслаждение. Или я уже нахожусь в состоянии, когда я даже не хочу чувствовать, что я доставляю ему наслаждение, потому что это своего рода компенсация для меня. Я хочу работать не ради получения никакой награды. Даже это нет. Это уже уровни. Но
вопрос. Естественным образом мы начинаем думать о внешнем теле, и так постепенно мы...
Нет, нет у нас внешнего тела и среднего, и внутреннего, но мы начинаем определять их три вместе. Мы не можем определить, что они собой представляют, какие желания и мысли, но вот так, как в тумане, это начинает проявляться еще и еще немного, но сразу три тела. Не одно, а потом второе, третье. Ты не можешь сказать, что это клипа, если у тебя нет святости в противоположности этому. То есть одно против другого должно быть. Иначе нет градации, нет понятия. Еще все? Ну, хорошо. И если нет, то мы... Нет ничего из интернета, подходящего к этому. Но в таком случае мы перейдем к семинару. Первый вопрос. Давайте мы поговорим о том, что материя творения — это желание получать, и кроме этих желаний у нас нет ничего. Но то, что нам необходимо, это не менять желание, не входить в него, как будто мы хотим желать, не желать, желать больше или меньше. Нет, мы говорим только о намерении. А самих желаний мы не касаемся. Не касаемся. То есть только с помощью намерения мы исправляем желания. И исправляем их с помощью того, что мы градуируем их. Это понятно? Пока еще нет. Теперь. Отлично. Ну, так поговорите и выясните. У меня есть желание, ну, не знаю, что сказать, убить, воровать. Я не касаюсь самого желания, чтобы я не желал воровать и не желал убить. Я касаюсь только намерения. Ну, попробуйте так выяснить вещи. Каков должен быть правильный подход? Желание — это материя творения. Мы его не разрушаем. Тот, кто разрушает, ему не с чем работать.
Ну-ну.
Эта точка нам не знакома, поскольку вся наша работа состоит в притягивании света.
Притянуть свет, чтобы он помог провести правильное выяснение. То есть, каково правильное намерение пользования желаниями, которые раскрываются.
И тогда человек может определить, является ли его намерение ради получения или ради отдачи.
По сути, он имеет в виду желание, которое называется телом человека, когда эти желания представляют собой 613 желаний, полностью остаются, и мы должны только поменять их намерение ради получения, на ради отдачу, и таким образом продвигаться, выясняя намерение, а не желание. Мы желания определяем только соответственно их намерениям. Ну, давайте послушаем, что они говорят.
Это сила, новая сила, которая поможет мне выяснить то самое желание. И все это приходит в результате истинной работы с товарищем.
И именно она дает критерии того, с помощью чего выяснять желание, и определяет желание, с помощью которого выясняется намерение на это желание.
В чем разница, работаю ли я с желаниями, желаниями или с намерениями? Желание — это то, чего я хочу. А ведь не важно намерение ради получения или ради отдачи. Я желаю, скажем, я хочу украсть. Тогда я смотрю на само желание. Для чего, что? Я вообще не хочу сейчас это обсуждать. А вещь сама по себе. Что я беру что-то, что находится во владении кого-то иного. Такое действие называется действием плохим. Мы не скажем в моих глазах, я этого не хочу. Но может быть, что тем, что я краду, я выполняю заповедь. Выполняешь нечто хорошее? Перевожу из одной власти в другую. То есть, может быть, это зависит от намерения, а не от самого действия, не от самого желания. Желание мы получили во время самого творения. В нас есть 613 базовых желаний. Рамах и Шеса в нашей душе. И мы хотим всех их, каждая из них и всех их вместе исправить от намерения ради получения после разбиения, после греха древа познания, до намерения ради отдачи. И нам совершенно незачем касаться самого желания, только намерения. Теперь мой вопрос такой: каким образом я сосредотачиваю свое внимание на намерении, которое властвует над желанием, а не на самом желании? Я хочу купить такие очки, которые позволят мне сортировать именно намерения. И в соответствии с этим я буду определять, что такое внутреннее тело, среднее и внешнее. Вот это клипа, где я не могу изменить намерение на это желание. Это святость, где я нахожусь в этих желаниях в правильном намерении. А это по-прежнему клипат нога, некие желания, которые необходимо отсортировать и присоединить их к намерению ради отдачи внутреннему телу. Поэтому снова вопрос: каким образом я прихожу к состоянию, что я все время выясняю, сортирую намерение, а не желание? А желания совершенно не важны мне. Мы начинаем в этом видеть мир совершенно иным. Мы и людей проверяем таким образом, и видим, этот в порядке, а этот не в порядке. Вор, убийца, может быть, человек грубый, нервный. Но иди, знай его намерение. Может быть, он выполняет заповедь. То есть правильное, хорошее использование желания — это называется заповедь. Поэтому эта наука называется тайной. Как сказано, обратный мир увидел я. Мы тогда начинаем видеть все иным образом. Пожалуйста. Каким образом мы можем видеть мир в соответствии с намерениями, а не желаниями? Пожалуйста.
Это основа нашей работы — находиться все время в усилиях. С каким намерением я работаю? С каким намерением я что-то делаю, каким намерением пользуюсь, согласно решимот и желаниям, которые раскрываются.
Это в этом суть духовного развития. Начинать видеть, с каким намерением я использую. И я смогу тогда понять, находятся ли мои желания в намерении ради получения или ради отдачи.
Для того, чтобы получить понимание этого, усилие должно быть сосредоточено на группе, на товарищах. И тогда в результате этих усилий мы с помощью этих очков получаем ощущение, с каким правильно намерением работает, желанием.
С помощью самоотмены перед группой, перед окружением, в котором ты находишься, ты начинаешь слушать, прислушиваться к их желаниям, а не к своему желанию.
Это, по сути дела, то, что помогает нам.
Я дам такое вводное предложение. Оправдывать своего товарища. С этого мы начинаем. Теперь начинайте Теперь поговорите, как мы определяем товарища только в соответствии с намерением. Когда мы с самого начала думаем, что когда мы изначально стараемся их оправдать. И так приобретаем правильный взгляд на действительность. Пожалуйста.
Когда я начинаю работу с товарищами, я вижу их желания, решения, действия, которые с самого начала противоположны мне. Я не могу согласиться с их действиями. И когда я нахожусь в правильном направлении и объясняю себе, что является...
То есть я всегда должен их оправдывать, и тогда я начинаю в этом отношении смотреть на мир через намерение. Так я начинаю отделять... так я учусь смотреть на мир, смотреть на общество. Я стараюсь на общество, на товарищей смотреть так, что я все время их оправдываю, а на мир я смотрю как на них. И так я приобретаю чувствительность к тому, что означает смотреть через намерение, а не через действие.
Выше знания хочу обсуждать товарища, судить товарища на чашу заслуг, то, что называется, и согласно этому я начинаю вызывать силы от света, возвращающего к источнику, и он...
И этот свет помогает мне видеть своего товарища в свете отдачи. И таково должно быть мое направление, мое стремление — видеть весь мир вокруг себя в свете отдачи.
Вот это усилие, чем оно больше, мое ощущение этих желаний становится все большим.
И это усилие мы получаем от группы посредством взаимовключения примера, который мы получаем от них.
И тогда эти примеры помогают мне вообще думать в ином направлении, помогают думать мне об усилиях товарищей, направлении духовного, направлении связи, думать, что они находятся в этом благословенном поле, а я один нахожусь вне его. И тогда мы сразу же начинаем выяснять намерение, что за намерение находится над теми действиями, которые выполняют товарищи. И я хочу находиться в этих намерениях, в правильном намерении.
Мы вместе включаемся в группу. Как нам этим прийти к построению связи между нами, к общему полю с тремя этими телами в каждом, внутренним, средним и внешним? Что я делаю с этими телами? Внутренним, средним и внешним. Как нам соединять их, чтобы выстроить единое поле?
Первое действие, которое я должен проделать, это начать направлять и измерять это, связывая с отношением моим.
Отношение по отношению к товарищам. Еще раз, отменить себя и принять мнение товарища, хотя оно и противоположно моему желанию, Но эти взаимные усилия, которые мы делаем по взаимоотмене и к тому, что мы прислушиваемся к мнению ближнего, стараемся это делать выше знания, это вызывает силу,
которая помогает мне расширить мои границы объединения. И это определяет мне обратить внимание и выстроить отношения к моим товарищам, и где я нахожусь по отношению к этому объединению, где я нахожусь относительно свойства отдачи, насколько я могу объединить всех вместе, начинаю обращать внимание на свои намерения.
Да, фокус должен быть на объединении всех вместе. На это необходимо все время обращать внимание. И выяснение, как проделать именно вот эти намерения, это выстраивается автоматически. То есть линзы с самого начала черные, но постепенно они начинают светлеть, и я начинаю видеть картину естественным образом.
Что называется, когда я объединяюсь во внутреннем теле со всеми товарищами? Что это за желание, за намерения, которые должны у меня быть во внутреннем теле? Ну, самое простое, общее.
Самое простое намерение — это доставить наслаждение Творцу.
Внутреннее тело — это все желания, которые направлены в товарищах на большее объединение и намерение, что с помощью этого мы доставим наслаждение Творцу.
И внутри этого,
по всей видимости, во внутреннем теле, когда я соединяюсь в нем со всеми товарищами, там я изо всех сил хочу вызвать состояние, когда они придут к цели творения. И все, что я хочу, все, чего я хочу удостоиться, и все, к чему я хочу прийти, я произвожу все действия, все намерения для того, чтобы они пришли к этому. И я готов оставаться в состоянии, в котором я нахожусь, но только бы помочь им прийти, к чему они хотят прийти. Это является каким-то выражением ради отдачи из внутреннего тела пока что. Конечно же, я прихожу к этому, исходя из ненависти, отторжения, конкуренции, всевозможных плохих мыслей, которые у меня есть с самого начала, как мы изучаем то, что было у авторов Зора. И постепенно я прихожу к состоянию самопожертвования, когда Творец наслаждается от товарищей. Я уверен, что от них он насладится больше, и я действую в этом. А сам я готов все важное для меня передать им, для того, чтобы они пришли к этому. Это более-менее какое-то первое представление о внутреннем теле. Ну, перейдем к следующей части урока.